14. Время от времени, обычно ночью, когда она лежала без сна, но иногда и ясным днем, имена начинали проноситься в голове Лайлы. Имена белых полицейских, как она, которые убивали невиновных чернокожих граждан, как Джанет Сорли. Она думала о Ричарде Хесте, который застрелил 18-летнего Рамерли Грэма в Бронксе, в ванной комнате квартиры, где жил юноша. Она думала о Бетти Шелби, убившей Терренса Кратчера в Талсе. Но больше всего она думала об Альфреде Оланго, застреленном патрульным Ричардом Гонсалвесом, когда Оланго в шутку навел на него электронную сигарету. Джейнис Коутс и другие женщины нашего места пытались убедить Лайлу, что у нее были веские основания сделать то, что она сделала. Эта поддержка могла быть искренней или фальшивой. В любом случае, она не помогала. Один вопрос донимал Лайлу, как сводящая с ума приставучая мелодия. Дала бы она больше времени белой женщине? И она ужасно, до смерти боялась, что знает ответ на этот вопрос. Но полной уверенности у нее не было. Он будет терзать ее до конца жизни. Лайла продолжала работать, пока не были улажены все вопросы с тюрьмой, а потом написала заявление об отставке. Привозила крошку Энди в детский сад Тиффани Джонс и оставалась помогать. Клинт теперь ездил в Кёрли, тратил на дорогу лишний час. Он зациклился на своих пациентках, особенно тех, кого перевели из Дулинга, потому что только с ним они могли говорить о случившемся, не боясь прослыть чокнутыми. «Вы сожалеете о вашем выборе?» — спрашивал он. Все отвечали «нет». Такое бескорыстие изумляло Клинта, выворачивало душу, не давало спать. Заставляла сидеть в кресле в предрассветной мгле. Он рисковал жизнью, это так, но заключенные пожертвовали своими новыми жизнями. Принесли их в дар. Какая группа мужчин смогла бы принести такую общую жертву? Да никакая. Вот и весь ответ. А если так, то не совершили ли женщины чудовищную ошибку? В начале и конце рабочего дня он покупал еду на вынос в придорожных кафе, и наметившийся живот, который тревожил Клинта весной, к осени превратился в здоровенное брюхо. Джаред напоминал печального призрака, мелькавшего на границе периферийного зрения, приходившего и уходившего, иногда приветственно махавшего рукой или говорившего «Привет, папа!». Эротические сны с Иви не давали Клинту обрести умиротворенность. Она ловила его среди лиан и обдувала ветерком его обнаженное тело. А ее тело — это было убежище, в котором он мог отдохнуть, но всегда просыпался, прежде чем успевал до него добраться. Когда он находился в одной комнате с младенцем, тот улыбался ему, словно хотел подружиться. Клинт улыбался в ответ, а после плакал в машине по пути на работу. Как-то ночью, не в силах заснуть, Клинт набрал в гугле имя своего второго пациента, Пола Монпелье, с его сексуальными амбициями. Выскочил некролог. Пол Монпелье умер 5 лет назад, после долгой борьбы с раком. Жена и дети не упоминались. Так что ему принесли сексуальные амбиции? Похоже, короткий и печальный некролог. Клинт поплакал и о нем. Он понимал, что это хорошо известный психологический феномен, называемый переносом. Но это его не волновало. Одним дождливым вечером, вскоре после того, как он прочел некролог Монпелье, вымотанный долгим днем групповых сессий и индивидуальных консультаций, Клинт остановился в мотеле городка Игл, где обогреватель дребезжал, а экран телевизора отливал зеленым. 3 вечера спустя он был в том же номере, когда Лайла позвонила по мобильнику, чтобы спросить, приедет ли он домой. Судя по голосу, ответ ее не слишком интересовал.
«Похоже, у меня нет сил, Лайла».
Лайла поняла, что он говорит о поражении в более широком смысле. «Ты хороший человек», — сказала она. Ей было нелегко это сделать. Ребенок спал плохо, она тоже устала. «Лучше большинства». Клинт не смог сдержать смех.
«Насколько я понимаю, это осуждение».
«Я тебя люблю», — ответила Лайла. «Просто произошло много чего. Разве не так?»
«Конечно так. Произошло чертовски много чего».